Глава седьмая. Айртон. Трудно описать изумление, вызванное этими словами. Гленарван вскочил с табурета и, оттолкнув его, крикнул: «Кто это сказал?» «Я», — ответил один из работников Падди О'Мура, сидевший за противоположным концом стола.
«Ты, Айртон?»
— спросил колонист, изумленный не менее, чем Гленарван.
«Я», — отозвался взволнованно, но решительно Айртон. «Я такой же шотландец, как и вы, сэр. Я один из потерпевших крушение на Британии».
Это заявление произвело потрясающее впечатление. Мэри Грант, почти лишившаяся чувств от волнения и счастья, склонилась на грудь Эллен. Джон Манглс, Роберт, Паганель повскакали с мест и бросились к тому, кого Падди О'Мур назвал Айртоном. Это был человек лет 45, суровый на вид, с блестящими глазами, глубоко сидевшими под густыми бровями. Несмотря на худобу, он был, по-видимому, силен. Он словно весь был кости и нервы. Он, как говорят шотландцы, не тратил зря времени на то, чтобы жиреть. Широкоплечий, среднего роста, с решительной осанкой, умным, энергичным лицом, располагавшим в его пользу. Внушаемое им чувство симпатии еще усиливалось при виде запечатлевшихся на его лице недавно пережитых тяжелых испытаний. Несомненно, он много выстрадал, но производил впечатление человека, способного переносить страдания, бороться с ними и преодолевать их. Гленарван и его друзья тотчас же поняли это. Внешность Айртона сразу внушала к себе уважение. Гленарван засыпал его вопросами, тот охотно отвечал. И Гленарван, и Айртон, видимо, оба были взволнованы этой встречей, и поэтому вопросы Гленарвана были довольно сбивчивы. «Вы один из потерпевших крушение на Британии?» — спросил Гленарван.
«Да, сэр. Я служил боцманом у капитана Гранта», — ответил Айртон.
«Вы спаслись во время кораблекрушения вместе с ним?»
«Нет, сэр, нет. В ту страшную минуту волна смыла меня с палубы и выбросила на берег».
«Стало быть, вы не один из тех двух матросов, о которых упоминается в документе?»
«Нет, я не подозревал о существовании этого документа. Капитан бросил его в море, когда меня уже не было на судне».
«Но что же с капитаном?»
«С капитаном? Я полагал, что он утонул, исчез, погиб вместе со всей командой Британии. Мне казалось, что я один спасся».
«Но ведь вы только что сказали, что капитан Грант жив».
«Нет, я сказал, если капитан Грант жив».
«И вы прибавили, что он в Австралии».
«Да».
«Он не может быть в ином месте. Значит, вам неизвестно, где он?»
«Неизвестно, сэр. Повторяю, я считал его утонувшим или разбившимся о скалы. Это от вас я узнаю, что, может быть, он еще жив».
«Но тогда что же вы знаете?»
«Только одно. Если капитан Грант еще жив, то он находится в Австралии».
«Где произошло крушение?» — спросил майор Макнапс.
Этот вопрос следовало задать первым. Но Гленарван, взволнованный неожиданной встречей, торопясь узнать, где находится капитан Грант, не осведомился
о месте гибели Британии. С этой минуты разговор, бывший до сей поры непоследовательным, нелогичным, лишь слегка задевающим вопросы, не углубляющим их, после слов майора принял более спокойный характер, и вскоре все подробности этой загадочной истории предстали перед слушателями отчетливо и ясно. На вопрос, заданный Макнапсом, Айртон дал следующий ответ. «Когда волна смыла меня с бака, где я в это время спускал кливер, Британия мчалась прямо к австралийскому берегу. До него оставалось меньше двух кабельтовых. Следовательно, крушение произошло как раз в этом месте». «Под 37 градусом широты?» — спросил Джон Манглс. «Под 37-м!» — подтвердил Айртон. «На западном побережье?» «О нет! На восточном!» — быстро возразил боцман. «А когда произошло крушение?» «В ночь на 27 июня 1862 года!» «Так и есть! То самое число!» — крикнул Гленарван. «Как видите, сэр, я вправе был сказать, если капитан Грант еще жив, то его следует искать только на австралийском материке и нигде больше». «И мы будем искать его, найдем его и спасем его, мой друг!» — воскликнул Паганель. «Ах, драгоценный документ!» — продолжал географ с бесподобной наивностью. «Надо признать, что ты попал в руки людей проницательных!» Но этого хвастовства Паганеля никто не заметил. Эдуард и Эллен Гленарван, Мэри и Роберт все обступили Айртона, поочередно пожимая ему руки, словно присутствие этого человека служило верным залогом спасения капитана Гранта. Если при крушении удалось спастись матросу, то почему не удалось спастись и капитану? Айртон настаивал, что капитан жив, как и он. Где именно капитан находится, этого Айртон не знал, но не сомневался, что где-нибудь на материке Австралии. На бесчисленные вопросы, которыми его забрасывали, боцман отвечал удивительно разумно и ясно. Пока он говорил, мисс Мэри все время держала его руку в своих, ведь этот человек был спутником ее отца, матросом с Британии. Он жил рядом с Гарри Грантом, скитался с ним по морям, преодолевал с ним общие опасности. Мэри, плача от радости, не могла оторвать глаз от сурового лица боцмана. До сих пор никому не приходило в голову усомниться в правдивости сообщения этого боцмана. Лишь майор и, пожалуй, Джон Манглс, люди менее доверчивые, спрашивали себя, заслуживают ли слова Айртона полного доверия. Встреча с ним была столь неожиданна, что действительно могла внушить некоторое подозрение. Правда, Айртон называл события и даты абсолютно правильно, упоминая при этом поразительные подробности. Но как бы ни были точны подробности, они все же не дают основания к безоговорочному доверию, ибо замечено, что нередко ложь опирается на правдоподобные подробности. Но Макнапс затаил сомнение в душе и промолчал. Что касается Джона Манглса, то как только матрос заговорил с молодой девушкой об ее отце, так все его подозрения рассеялись, и он поверил тому, что Айртон действительно товарищ капитана Гранта. Айртон отлично знал Мэри и Роберта. Он видел их в Глазго в день отплытия Британии. Он напомнил молодой девушке об ее присутствии с братом на прощальном завтраке, который капитан дал своим друзьям на борту Британии. На этом завтраке присутствовал шериф города Макинтайр. Присматривать за Робертом ему едва минуло тогда 10 лет. Поручено было боцману Дику Тернеру, а мальчуган вырвался от него и взобрался на Бомсалинг.